Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі», всім, хто буде стежити за відеострімом, хто буде коментувати і озвучувати свої питання як у прямому ефірі, так і в соціальних мережах, де ви слухаєте і дивитесь. Це програма «Запитання і відповіді за Біблією». Традиційно для таких днів і для цієї програми в нашій студії Олексій Волченко. Доброго дня!
Доброго дня!
Відразу нагадаємо координати нашим радіослухачам для вашої участі у прямому ефірі. Озвучуйте ваші запитання, набравши телефони або наш мобільний 067-123-7575 або наш стаціонарний код Києва 044 і номер 383-67-28. Олексію, є у нас чимало запитань, які надіслали до початку програми, і одне із них звучить так. Чому страждав Іов, і загалом у чому суть страждань праведної людини?
Страдання, як би, бувають в двох плоскостях, або по двум причинам. Первая причина – это нарушение закона. То есть, когда мы нарушаем что-то, нарушаем Слово Божие, то каждый увлекается, обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть и так далее. Вот. То есть, это один вариант, на котором, кстати, и настаивали друзья Иова. Они говорили, что Бог просто так не наказывает, Бог справедливый, и если ты вот так вот наказан, значит, ты где-то согрешил, значит, ты вот виноват, значит, что-то ты должен открыть и покаяться перед Богом. И Иов говорил им, где, если я согрешил, скажите, в чем, я не вижу греха. И второй вариант, почему Бог наказывает, это у нас написано в Евреям 12 главе. Это тогда, когда Бог хочет кого-то исправить. Он говорит, что Господь, кого любит, того наказывает, и бьет же всякого сына, которого принимает. То есть Иов был хорошим человеком и богобоязненным человеком, и, наверное, даже самым лучшим человеком. Но Бог хотел исправить его, сделать еще лучше, да, то есть если мы посмотрим на историю, да, вот Иосиф был самый лучший из братьев сыновей Иакова, но он прошел такие испытания для чего-то, для того, чтобы потом спасти народ Израиля. Давид был помазанник Божий, победил Голиафа, был помазан трижды на царство и 15 лет бегал от Саула. Зачем? Для чего это все было? Для того, чтобы сделать Давида царем, для того, чтобы он был действительно царем, чтобы Иисус мог называться сыном Давида. То есть Бог наказывает, чтобы сделать лучше. И Иова, 42 глава, 5 стих, там написано, что «Я слышал о тебе слухом уха, а теперь же мои глаза видят тебя, и поэтому я отрекаюсь, раскаиваюсь в прахе и пепле, я отрекаюсь, раскаиваюсь в прахе и пепле от своих притязаний на суд с Богом, на исцеление, на освобождение, на восстановление. То есть мне уже ничего не надо, я видел Бога. Поэтому написано, Бог бьет всякого сына, которого принимает. И если мы терпим наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. И есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? То есть поэтому это, еще раз говорю, наказание, которое происходит в жизни каждого человека. Первое, это тогда, я же говорю, когда идет нарушение чего-то, то есть мы нарушаем Слово Божие. Это как Второзаконие, 28 глава, 15 стих. Если вы не будете слушать и не будете исполнять, то придут на вас проклятия. И придут болезни, там, плен, немощи, трудности и все на свете. То есть придут проблемы, если мы не исполняем Слово Божие. Если человек праведный и весьма праведный, и с ним что-то происходит, все нормально, все хорошо. Это не значит, что человек согрешил, хотя мы этих тайн не знаем, но каждый знает в своем сердце. Если что-то происходит, просто Бог переводит на новую ступень, на новый уровень. это Бог точит этого человека, как точильный камень или как мнет, как глину, для того, чтобы сделать сосуд благопотребный для своего служения. И тех помазанников, которые вот мы проходили, они прошли вот этот путь, путь очищения, путь этой скорби, боли, эти помазанники, они потом приносили плод Богу. То есть это все были такие трудности для того, чтобы потом принести мирный плод праведности.
А у них был выбор?
Конечно, выбор был роптать на Бога, да, то есть можно было роптать. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. А если вы не терпите наказание, то есть вот Бог меня наказывает, и они все плохие, я хороший и так далее. Как-то оправдываться перед Богом не терпят наказание. То есть тем самым это наказание не приносит никакого плода. И поэтому, чтобы мы понимали, не всегда наказание – это наказание за наши грехи или за наши поступки, или за нашу похоть плоти. А есть наказание то, через которое Бог переводит нас на другой уровень, потому что вера должна быть испытана. И вот это огненное испытание, посылаемое для вас, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Все нормально, все хорошо. Бог смотрит, как вы в этом испытании прославляете имя Бога, как вы воздаете Ему славу. И если вы будете верными в этом испытании, это значит, что Бог переводит вас на более высокий уровень для служения Ему.
Покарання може принести плід, має принести плід. Так, можна це так одним реченням.
Оно обязательно принесет плод. Давид говорил: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам моим». То есть вот эти страдания, они все равно принесут плод, плод праведности.
Якщо людина вибирає.
Если принимает.
Да.
Если принимает.
А, далі читаю із Вайбера, пише нам Тамара. Здравствуйте, Алексей Анатольевич. В Біблії часто употребляється слово «нечестивые». В частности, Давид в псалмах говорит так о людях, преследовавших его. Можно ли нам подразумевать в этом случае врагов духовных, используя псалмы в своих молитвах? Можно ли нам подразумевать в этом случае врагов духовных, используя псалмы в своих молитвах?
Это как, я не понимаю, что есть проклинать людей псалмами, или как вы, что вы имеете в виду? То есть тут...
Можно уявляти своих ворогів і використовувати псалми, так як і Давид це говорив.
Ви знаєте, я думаю, що так, як молився Давид в псалмах, да, там, щоб там дітей їх розбити о камінь, там, кров їхня, щоб бризгала там і так далі. То есть я думаю, що, конечно же, нет смысла і вообще нельзя так молиться. Почему? Потому что на самом деле мы когда перешли в Новый Завет, то в Новом Завете написано: «Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, молитесь за обижающих вас, и тогда вы будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо как Он посылает дождь на праведных, так и неправедных, и как солнце светит на добрых и на злых, так и вы будете совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». В том-то и суть, что мы должны побеждать зло добром. Нельзя зло победить злом. И даже и говорить плохие слова нельзя. 1 Петра 3:9. «Не злословьте злословящих вас, а напротив, благословляйте, ибо вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение». То есть мы видим, что в ответ нельзя даже злословить. Нельзя молиться на нечестивых плохими словами или вот такими жестокими вещами, как молился Давид. И если вы помните, когда Давид захотел построить храм Богу, то Господь сказал: «Нет, Давид, ты не построишь, ты пролил много крови. Сын твой построит». И вы видите, если Господь не позволил Давиду строить храм из-за того, что он пролил много крови, то, конечно, нам нельзя так молиться, даже думать и говорить. И мы, полноевангельские верующие, сейчас Новый Завет. В Новом Завете другое отношение к врагам. «Напротив, благословляйте, не будьте побеждены злом, а напротив, побеждайте зло добром». И когда вы это делаете, вы собираете горящие уголья врагам своим на голову, чтобы они прославили Господа в день посещения. То есть мы должны уже наше брание плоти в крови и плоти, а против духов злобы поднебесной. Поэтому мы уже в Новом Завете, а в Новом Завете другие отношения.
Ми повернемося до цього питання, тому що не кожен може благословляти своїх ворогів. Щось таке не відбувається у людини або не відбулося свого часу. Але це трошки пізніше, адже у нас зараз є телефонний дзвінок.
Відповідьте, будь ласка, Олексій Анатолійович, от чому написано, якщо хто з цього, Сина Божого, на Сина Божого чоловічеська скаже, хулу не проститься, а на Духа Святого не проститься, а на Духа Святого не проститься. Почему? Так ведь Бог Сын и Бог Дух Святой, и Бог Отец – это одно и то же. Ответьте, пожалуйста.
Спасибо.
И вопрос еще. Что вообще насчет вашего радио, вашего нового офиса? Пусть Бог вас знает.
Дякуємо, Юрій. Дочекайтеся рубрики «З відкритим серцем» і дізнаєтеся.
Спасибо большое за вопрос. Иисус сказал, что хула на Сына Человеческого простится, а хула на Духа Святого не простится. И как это понимать? Вы знаете, это достаточно сложный вопрос, и мы уже отвечаем годами на этот вопрос. Но смотрите, чтобы понять этот вопрос, что если человек не верит, что Иисус Христос – Сын Божий, что Он Господь, что Он помазанник, и что в Нем Дух Божий. И тогда, когда Он говорит хулу на Сына Человеческого, ну, то просто как на Иисуса из Назарета, то это Ему простится. Если человек не верит в Иисуса Христа, то это Ему простится. Но если человек отвергнет Иисуса Христа как помазанника, как Сына Божьего, как Господа, то это ему не простится, написано ни в сём веке, ни в будущем. Поэтому, как бы Господь, помните, на кресте сказал: «Прости им, ибо не ведают, что творят». Они все хулили Господа, они говорили: «Если ты Христос, иди со Христа» и так далее. Они не верили, что в нем был Господь Бог. Они не верили, что Он Сын Божий. И поэтому Иисус молился и просил Господа простить их, ибо они не ведают, что творят. То есть они хулили, получается, Сына Человеческого. Они думали, что это просто человек, Иисус из Назарета, который возомнил себя Богом, что он немного не в себе, что он вышел из себя, как написано, и что он, ну, короче, он лицемерит и в своем тщеславии называет себя Сыном Божьим. То есть они так воспринимали его просто как за человека, как за сумасшедшего. И поэтому Господь просил Бога, говорит: «Прости им, ибо не ведают, что творят». И поэтому проститься таким людям. Ну, если они еще успеют до конца жизни своей признать его Господом. А я же говорю, не проститься тому человеку, который знает, что это помазанник, что он Господь, что он Сын Божий, и если он отвергает и хулит имя Божие, тому никогда не проститься.
Соло скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Ще декілька хвилин маємо, дорогі радіослухачі. Ви можете доєднатися своїм запитанням. Формулюйте ваші питання ще поза ефіром, щоб вони були зрозумілими передусім вам, ну і потім адресату. Зараз маємо телефонний дзвінок. Надія на зв'язку із нами. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
У мене таке питання. Яким вином проводити причастя? Алкогольним чи плодом виноградним безалкогольним?
Спасибо большое за вопрос. Очень такой важный вопрос и нужный вопрос. Вы знаете, есть разные мнения на этот счет. Одни конфессии вообще не проводят вином, потому что даже считают, что Иисус не пил вино, а он пил виноградный сок. и поэтому они причастие проводят исключительно виноградным соком. Другие конфессии считают, что Иисус пил вино, и поэтому они проводят причастие вином. Разные, я же говорю, конфессии в разных церквях, и по-разному все поступают. Как лично вам поступать? Я думаю, что лучше следовать за пастором в той церкви, в которой вы находитесь. Если в вашей церкви принято причащаться не вином, а соком, да слава Господу, это все нормально. Если в вашей церкви принято причащаться вином, тоже слава Господу, это тоже все нормально. Это не влияет на что-то, потому что на самом деле причастие – это символ. Это символ крови Иисуса Христа. Я понимаю, что в некоторых церквях, в ортодоксальных, есть как бы присуществление, то, что они считают, что вот в момент молитвы священника эта чаша с вином превращается в настоящую кровь, а хлеб превращается в настоящую плоть. Ну и опять же, я не буду говорить, что это правильно или неправильно. Опять же, я думаю, что вот эти вещи, о которых мы рассуждаем, нельзя иметь какое-то объективное мнение. Почему? Потому что толковать Писание можно по-разному. Можно прямой смысл или переносный смысл. Да? Написано «это вино», а Господь сказал, что это кровь моя. Вот. И поэтому я думаю, что вот в той церкви, в которой вы находитесь, вот так вы и поступайте. То есть, чтобы мы не привносили разделение. Да? Вот у вас, допустим, так делают, а вы скажете, а вот мы слышали по радио, что надо не вот так делать. Поэтому, вы знаете, мы скажем так, что на самом деле причащайтесь так, как принято в вашей церкви. Вот как у вас принято, так и причащайтесь. Потому что на самом деле, самое главное – это причаститься ко Христу. И чем именно вы причащаетесь, или вином, или виноградным соком, это не имеет такой особого значения. Почему? Потому что, когда вы причащаетесь, вы действительно причащаетесь к смерти Господа Иисуса Христа. И вот когда вы ощущаете это причащение к смерти, когда вы действительно понимаете, что кровь Господа Иисуса Христа, пролитая за меня, вот это она, которой я искуплен. И вот это благоговение перед Богом. И что у вас там налито, или сок, или вино, и в какой чашке, в хрустальной, пластиковой или железной, это, мне кажется, опять же, не имеет никакого значения. Важно вот это глубинное откровение, что Бог умер за меня, Он пролил кровь, невинный агнец пролил кровь свою за меня, чтобы я жил. И вот таким образом более причащайтесь. Лучше всего это написано 1 Коринфянам 11 глава. Вот там внимательно прочитайте, что мы должны рассуждать о теле Господнем. О нем надо рассуждать, что он претерпел такие страшные муки, страшную смерть. Вот эти раны, которые он претерпел, из которых текла кровь Господа. И когда мы размышляем об этом теле, ломимым за нас, то тогда вот эти раны исцеляют наше сердце от нас, от нашей гордости, от нашей гордыни, от нашей плоти. Вот что важно. А если вы думаете, что ага, я вот все принял вот в этой чашке, вот это вино, вот столько вина, ни больше, ни меньше, хлеб такой пресный, не без закваски, и вот я стоял ровно, не думал о своих грехах и так далее. То есть, если вы так думаете, то это не так. Надо думать о Христе, о Его ранах, о Его боли. И когда мы причащаемся к смерти, к Его боли, к Его ранам. И тогда эти раны исцелят нас. И тогда исцелится наше сердце. Не думайте о самом обряде, а думайте о том, что этот обряд несет. причащение к смерти, что мы сораспинаемся с Ним, что мы свою плоть точно так же возносим на крест и умираем вместе с Ним, со своей гордыней, со своим эго, со своей позицией, со своим мнением, со своей гордостью, со всем своим мы отрекаемся от самих себя ради Христа и Евангелия. Вот о чем надо думать.
Телефон для повідомлень 093 558 44 12.
Олексію, а тепер експресом. Ще декілька питань, їх треба швидко на них дати відповіді. Повертаючись до того питання, яке Тамара озвучувала, із приводу нечистівих. І ще раз озвучу перше питання і потім доповнення. В Біблії часто употребляється слово «нечестивые». В частності, Давид в псалмах говорить так о людях, преследовавших його. Но можна ли нам подразумевать в этом случае врагов духовных, используя в псалмах своих молитвах? То есть слово «нечестивые» только о людях или можно о духах так говорить?
Духи злобы поднебесные, нечестивые по определению, потому что если это духи нечистые, то это духи нечестивые, потому что нечестивые – это противники Бога, это, если мы откроем, беззаконные, нечестивые, неправедные, виновные. Да? То есть это понятно, что если наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, эти духи совершенно верно нечестивы. Если они нечестивы, то ради Бога, тогда можно в молитвах это называть. Но еще раз говорю, главное, чтобы не персонифицировать этого духа нечестивого. Мы должны любить грешников и принимать грешников. Мы не должны любить грех, который они делают, но грешников мы должны любить.
І доповнення до цього питання – нечистиве, то есть нечисті, нечистые, чи без чести, нет чести?
Лучше всего Псалом 9:25. «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет, во всех помыслах нет его». То есть идет речь, нечестивый пренебрегает Бога. Я сам себе Бог, я сам знаю, что мне делать, куда мне идти, и Бог мне не указ. Вот что такое нечестивый. Пренебрегает Бога, нету Бога, не взыщет Господь. Вот что такое нечестивый. Это не значит, что он там какой-то нечистый, грязный, заляпанный грязью. Это тот, который пренебрегает Бога. Самостоятелен, как сатана. Вознесу престол мой в сонме богов и буду подобен Всевышнему. Я сам знаю, как делать, куда делать, и я все равно буду идти своим путем, несмотря на то, что говорит Господь или что говорит Слово Божие. Вот что такое нечестивый.
Олексію, останнє запитання про барабани. Можна ли в церкві барабанить?
Вы знаете, это настолько, опять же, индивидуально. В какой-то, допустим, православной или католической церкви, какой-то вот, ну, традиционной, да, где, ну, уже тысячелетиями сложились традиции, то там не надо барабанить, соответственно, да. А где-то, допустим, какая-то молодежная церковь, где молодые люди собрались и прославляют Бога, и они там хип-хопом или еще как-то славят Господа, и там спокойно можно барабанить. А, допустим, в африканских странах, где открылись христианские церкви, так там один единственный инструмент, который есть, это барабан. И даже не один, а там 5 или 10 барабанов. И там они прославляют Господа. Поэтому это настолько индивидуально. Опять же, не смотрите на внешнее, смотрите на внутреннее. Почему? Потому что самое главное, чтобы вот было в этой церкви поклонение Богу, реальное поклонение, чтобы действительно люди поклонялись Господу. А мы ведь всегда видим, что искренно, а что, ну, искусственно. Когда люди зевают или там спят, или ждут, когда это все закончится, то мы сразу это чувствуем. И наоборот, мы видим, когда слезы, когда радость, когда просто присутствие Божье, и оно просто накрывает всех. И каким образом это достигается? Опять же, это не достигается барабанами или отсутствием барабанами. Это не обязательно достигается вообще музыка, а может быть вообще без музыки, а может быть песнопениями песнями, акапелла, хоровое, а может быть и без вообще. Может, вообще это тишина какая-то, а может, просто молитва, может, молитва молитвенника или пастора. То есть мы не знаем, как это достигается, и нету правил, нету вообще правил, как должно быть. Главное правило, что там, где двое или трое собраны во имя мое, то и Господь среди них. Если верующие собрались, то среди них Господь. И вот как они проявляют славу Господу, это уже, ну, такое личное, как бы, ну, личное проявление. У каждого есть свои какие-то предпочтения, да. Кто-то поднимает руки, кто-то, наоборот, смиренно становится на колени, кто-то радуется и кричит Господу «Аллилуйя», а кто-то шепчет себе под нос «Спаси и помилуй». Мы не знаем, и то правильно, нету неправильных, лишь бы это было искренне.
Олексію, дякуємо вам за сьогоднішню програму. Говоримо вам до наступного ефіру.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.